12.03 в Воронеже на радио «Комсомольская правда». Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
Обсуждаем свежие новости Воронежа, обсуждаем самое важное, все самое главное, что происходит у нас в городе и области. Вот одна из новостей, на которой можно заострить внимание. Представители ГИБДД собрали круглый стол с участием перевозчиков, с участием агрегаторов такси. И все вместе пришли к одному важному решению. Теперь все, кто регистрируется в агрегаторах такси, будут проходить проверку в ГИБДД. Представители таксопарков будут отсылать данные водителей гаишникам, те, в свою очередь, проверят, есть ли вообще у этого человека права. Потому что, как нам рассказали в управлении ГИБДД по Воронежской области, встречались случаи, когда у водителей, зарегистрированных в агрегаторах, и вовсе не было прав. То есть их либо лишили, либо какие-то другие проблемы
были. Как вообще такое может происходить? Ну как человек нанимается, и у него даже никто просто не спрашивает элементарно водительские
права? Нет возможности
права
проверить. Точнее, не было раньше, до того момента, как прошло вот это совещание, до того момента, как было принято это решение. То есть какие-то документы приносят в таксопарк, но проверить их подлинность нет никакой возможности. То есть, грубо говоря, дали тебе ксерокопию прав или там фотографию этих прав. Да, возможно, когда-то они были у этого человека, но на прошлой неделе, например, эти права забрали за пьяное вождение или что-нибудь подобное. Вообще с такси, если почитать наши ленты новостей, проблем довольно много. Регулярно возникают ДТП, регулярно возникают ситуации, когда либо таксист пытается кого-то ограбить, либо наоборот, таксист становится жертвой правонарушения. И тут, конечно, нужно внимание со всех сторон к этому вопросу, чтобы допуск за руль имели только люди, ну, которые, по крайней мере, имеют водительские права. И это очень хорошо.
Стас, ну вот скажи, я, как пассажир, что-то реально, кроме того, что я буду знать, водитель проверен, у него есть права и так далее, я вот что-то конкретно получу, кроме вот такого некого теоретического успокоения? Это как-то выразится на качестве услуг?
Хотел бы быть сейчас адвокатом служб агрегаторов, но вопрос к самому устройству всей этой системы. Ведь агрегаторы, по сути, оказывают не услуги по перевозкам, они оказывают услуги по продаже информации. Информации о том, что определенный человек заказывает такси, едет в определенную точку. Перевозками занимаются непосредственно таксопарки, которые включены в агрегатор. Таксопарки, партнеры, то есть их в Воронеже больше сотни, насколько я понимаю. Это организации и индивидуальные предприниматели очень разного масштаба, да, то есть есть, например, парк, в котором больше 100 автомобилей, а есть человек, который просто зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и подключает всех, кого не попадя, просто по фотографиям, которые ты можешь прислать его в мессенджер, да, то есть это не придуманная сейчас история, это из личного опыта, ничего не нужно, просто фотографии, присланные в мессенджер, все, ты в системе, ты можешь получать заказы. И, по сути, такая ситуация продолжит сохраняться. То есть нам не заявили о том, что будут резко проверять партнеров, о том, что будут внимательные проверки автомобилей. Нам просто заявили, что не будет в Воронеже таксистов, лишенных прав. Это уже хорошо, но этого, конечно, мало. По закону о такси вообще каждый выезд должен сопровождаться и медицинским осмотром водителя, и техническим осмотром автомобиля. Хоть каким-то минимальным. Само собой, в Воронеже это не соблюдается совершенно, потому что так устроена сама система.
Но это же проблема не только Воронежа.
Это... Безусловно, это в масштабах страны, да. Есть, конечно, какие-то формальные вещи, вроде фотоконтроля. Вот в приложении агрегаторе ты должен отправить фотографии своего автомобиля с разных ракурсов, что он тебе не разбит, что он у тебя не покрыт комьями грязи огромными, что
мы же не
в салоне...
знаем, как-то внутри все...
Что в салоне пусто, а нет...
С техникой, я имею в виду,
да.
Под капотом.
Да-да-да. И более того, эта процедура фотоконтроля достаточно формальна, потому что есть случаи, когда люди просто заранее сделали фотографии, потом между делом их отослали. Несмотря на то, что в приложении требуют фотографировать здесь и сейчас, ничто не мешает тебе сфотографировать другой экран, да, на котором открыта эта фотография, и спокойно ее отправить. То есть какими только ухищрениями не пользуются водители, ну и все это порождает все те заголовки новостей, которые иногда попадают и в наш новостной обзор, к сожалению.
Тема дня. Продолжим новости автомобильной тематики. В Воронеже придумали месть для машин, припаркованных на тротуаре.
Наверное, придумали ее давно, и не в Воронеже, а вообще везде. Вопрос возникает как к градостроителям, так и к тем, кто паркуется на тротуарах. Ситуация какая? В одном из дворов на улице Кропоткина массово прокололи шины автомобилем. И все автомобили, у которых такая проблема наблюдалась, стояли одним колесом на тротуаре.
Прям акционизм такой.
Да, и здесь привлекает внимание не столько сама ситуация, потому что периодически такое происходит, к сожалению, сколько полярность мнений по ее поводу, разница в эмоциональном окрасе комментариев, потому что есть люди, которые говорят, ну вы что, это уголовное преступление, это умышленно порча чужого имущества. А есть люди, которые говорят, а как еще бороться с автомобилистами, которые ни во что не ставят пешеходов, ни во что не ставят мам с колясками и инвалидов, просто занимают тротуары и так далее, и так далее.
Стас, ну очень хорошо просто возмущаться. Человек, у которого нет машины, я не паркуюсь одним колесом на тротуар, но если пытаться как-то рационально рассудить, отбросить возмущение, ну извините, сегодня вы прокалываете шины, а завтра вас реально привлекут к ответственности. И суд или закон не примет оправдание. В смысле, они меня просто бесят, они неправильно паркуются.
Есть отличный метод, вполне действенный. Достаточно сделать фотографии, причем сделать их с нескольких ракурсов так, чтобы был виден и адрес, чтобы можно было точно установить время фотографирования. И вот этот пакет фотографий со своими собственными показаниями отправить в ГИБДД. Все, нарушение, нарушителя штрафуют. Вот вчера стало известно о том, что оштрафовали девушку, которая на прекрасном Мерседесе алого, как кровь цвета, остановилась на месте для инвалидов. Сама при этом инвалидом она, конечно, не являлась. 5000 рублей штрафа. Вот такое наказание просто по одной фотографии, присланной в адрес ГИБДД. То есть электронная форма действует на сайте. Пожалуйста, вот законный метод. Да, никто не говорит, что автомобилисты припаркованы на тротуарах, это хорошо. Никто не говорит о том, что наши застройщики такие белые пушистые, что настроили этих ужасных кварталов, где людям просто некуда приткнуть машину. То есть есть кварталы в Воронеже, реально, в которых речь идет не просто о том, что тяжело поставить машину не на тротуар и не на клумбу, ее тяжело поставить на платную парковку, да не везде хватает даже платно-парковочных мест. А необходимость автомобиля, она обусловлена в Воронеже его вполне объективными характеристиками, и речь идет об удалении некоторых районов от центра. То есть рабочие места массово сконцентрированы в центре города, а жилые кварталы находятся достаточно далеко. И транспорт воронежский, все мы знаем, как работает. То есть нельзя говорить о том, что вот машина – это такая роскошь в Воронеже. Тема, как мы видим, да, уже я вот в самом в этом монологе уже столько разных привел поворотов, но все сводится к тому, что прокалывать колеса во дворе у машины – это, конечно, далеко не лучший метод.
Но тем временем в микрорайоне Шилова подростки просто развлекаются с автомобилями. Они скручивают номера с машин. Все это действо попало на видео, и видно, как двое ребят стоят и следят, чтобы их никто не заметили, а их приятели тем временем просто развлекаются.
Несколько лет назад была популярна эта тема. Номера скручивали и прятали. При этом оставляли на лобовом стекле записку, перечисли определенную сумму на такой-то счет, и мы в ответном там сообщении или в ответном звонке сообщим тебе, где находятся твои номера. Они обычно лежали где-нибудь по соседним кустикам, а в ряде случаев просто исчезали и даже после перечисления денег так и не находились. Все это было связано с тем, как мы помним, что восстановить номера в России было достаточно тяжело. Если не тяжело, то время затратно и финансово затратно. Что сейчас? Мы приезжаем в одну из фирм, которые во множестве присутствуют в Воронеже, просто платим 1200 рублей за комплект номеров или там 1000 рублей за один номер, и спустя там буквально полчаса они у нас стоят на машине. То есть вот этот вот вид мошенничества с российскими номерами, он себя изжил. Однако есть сообщение о том, что в Воронеже по-прежнему обижают иностранцев. Человек с номером, например, ЕС, потеряв номер в Воронеже подобным образом, как мы понимаем, попадает в достаточно трудную ситуацию. Просто так выехать из территории страны уже как-то сложно, как-то непонятно, как пропустят машину без номеров через границу, пропустят ли вообще, даже при том, что есть документы. Как восстановить номер, например, Латвии или Польши, если ты находишься в Воронеже? Да, наверное, никак. Либо каким-то почтовым переводом там заказывать, или, опять же, вопрос, да, сделают ли копию номера по ксерокопиям документов. В общем, нарастает такой ком, и представители иностранного государства, лишившиеся номеров в Воронеже, как мы понимаем, оказываются в очень-очень проблемной ситуации. И сообщения о том, что такие воришки по-прежнему работают, они поступают, как правило, из торговых центров. Казалось бы, место, которое просто сплошь утыкано камерами, тем не менее, большинство таких историй заканчивается все-таки перечислением денег и либо получением номеров, либо их не получением, как я уже сказал, очень много людей, которые даже не утруждаются сообщать, где же в итоге украденный номер. Поэтому остается действен старый совет: прикручивайте номера так, чтобы ни одна живая душа не смогла их содрать, ну если только с бампером.
Собственно, вот в данном случае, что делать с этими детьми? Владелец автомобиля, с которого скручивали номера, он увидел все в окно. Вышел на улицу, всех поймал. Дети маленькие. Что ты с ними будешь делать? Ну, напишешь заявление в полицию, чтобы родители привлекли к ответственности.
Конечно, пускай ставят на учет этих малолетних.
Ну, в прошлый раз эти же ребята снимали колпачки и спускали колеса в этом же микрорайоне. В прошлый раз попытались их как-то привлечь и вразумить, но, видишь, ребята скручивали колпачки, сейчас номера.
Но если номера они действительно куда-то унесли, то тут уже можно говорить о краже. И, как я уже сказал, в принципе, один автомобильный номер стоит 1000 рублей. То есть кража вот на 3000 – это вполне себе размер уголовного преступления. Надо разбираться. Вопрос, конечно, к правоохранителям, делают ли они что-то, чтобы с этими ребятами, ну, хотя бы просто нормально поговорить, да, на серьезном языке.
Немножечко напугать.
Да, да, то есть сказать, ребята, это вообще-то уголовное преступление уже. Это уже не просто веселье там во дворе.
На этом мы сейчас прервемся и после небольшой паузы продолжим наше обсуждение.
Тема дня. Тема дня.
На 97,7 FM Анна Гребенкина и Станислав Шевченко продолжаем обсуждать самые важные новости Воронежа и региона.
Только пару минут назад обсуждали ситуацию, когда малолетние ребята скручивали номера с автомобилей во дворе, да, и человек их заметил, человек их, видимо, как-то поймал и, видимо, не придумал, что с этим дальше делать. Здесь, конечно, появляется вопрос вообще взаимодействия с детьми в таких условиях, да, да в любых каких-то условиях, как оно будет интерпретировано и что ты вообще имеешь право сделать, что ты не имеешь права сделать. Но есть в этих ситуациях, конечно, очевидные перегибы, когда второй точки зрения быть просто не может.
12-летнего Данилу избил бывший полицейский, заступая за своего внука. Вот этот дичайший случай произошел 22 июля в поселке Александровка Новоусманского района. Что стало причиной конфликта, рассказала мама мальчика. Давайте послушаем.
Они играли на детской площадке. Часть детей играла в песочнице, там мы играли типа войны, что-то такое. И он говорит, я начал отходить назад, там территория маленькая. Когда, говорит, я отходил назад, я столкнулся с этим мальчиком, который прижал сзади на самокате. И он упал через этот самокат, Данил. И, конечно же, немножко упал мальчик. Но ребята сказали, что он упал просто на локоть, встал и дальше поехал жаловаться дедушке. Ну, и ребята сказали, сейчас тебе будет. Потому что потом я поговорила, соседи знают этого человека. Я уже потом узнала, раньше дети играли на площадке рядом с тем домом, потому что там тоже напротив много детей живут. Если мяч попадает, там есть газон, всеобщая территория, он его просто этот мяч забирает. Сейчас там лежит, чтобы не ездили дети на велосипедах, огромная бетонная плита.
И вот этот мужчина, которого мы сейчас услышали из слов мамы пострадавшего подростка, выскочил на улицу и просто набросился на обидчика своего внука с кулаками. По словам женщины, удары сыпались по щекам, шее и голове пятиклассника.
Все это происходило на глазах у других детей. Свидетелем избиения стал один из соседей. Он начал кричать из окна нападавшему, но тот не реагировал. Наконец, когда мужчина вышел из дома и попытался приблизиться, то сосед его удалился.
После этого 12-летний подросток позвонил маме и рассказал, что случилось, и женщина, конечно же, прибежала, она живет на соседней улице, но обидчика своего сына так и не застала. По словам женщины, раньше она не была знакома с этим мужчиной, но поспрашивала у соседей, и после этого как раз выяснила, что мужчина работал в правоохранительных органах, а сейчас вышел на пенсию.
Далее Алла попыталась выяснить у обидчика, что вообще произошло и почему он избил ребенка, но на стук калитку никто не открыл. Более того, до сих пор никто не принес ей извинения и вообще не объяснил, что вообще происходило.
Как дальше развивались события? Давайте еще раз послушаем маму мальчика Аллу.
После этого ЧП я позвонила в 112, нас перенаправили в Новоусманскую полицию, потом приехал инспектор по делам несовершеннолетним сразу к нам, надо было хотя бы кратко опросить, и после этого мы сразу же обратились в приемное отделение Новоусманской больницы, потому что внешне были только отеки и красное повреждение, но так как бил по виску, неизвестно, что было внутри, я боялась, что что-то или с черепом. У нас была травма, да, это ровно полгода назад, мы здесь лежали и лечились долго, потом лечились долго в доме. Он у меня учился в кадетском корпусе и просто при беге, как раз были заморозки, он упал на спину и повредил себе позвоночник. Вот из-за этого нам пришлось оттуда забрать заявление, хотя ему там нравилось, и перейти в обычную школу.
Конечно, в этой истории не совсем ясно, что там действительно происходило, да, что вызвало такой гнев мужчины. Действительно ли просто случайное падение, или же там мальчики как-то играли, может быть, конфликтовали на каком-то своем уровне. Другой вопрос, что нет, наверное, ситуации, в принципе, и что в уголовной практике, что в этике, когда пенсионер может просто так бить чужого ребенка на улице.
Ну и сам факт, даже если мы так попытаемся представить, ну, вспылил, да. Ну, кстати, мужчина, он хоть и пенсионер, но он не совсем такой прям взрослый-взрослый, то есть ему там немного за 50. Мы понимаем, что это взрослый такой крепкий мужчина, бывший полицейский. Ты выходишь разбираться с обидчиком своего внука. Ну, даже если он 12-летний, вроде бы как бы уже взрослый, ну, не знаю, ну, как можно взять его и начать бить? Ну, накричи, наругайся, ну, за руку дерни, не знаю.
Не дергай, не дергай. Нельзя чужих детей дергать в любом случае.
Но не бить по щекам, по голове, не знаю, возьми его за руку и поведи домой, скажи так, где твоя мама, где твои родители, давай будем разбираться, что за дела. Не знаю, заставь его извиняться перед своим внуком, ну как можно просто взять его и бить? И плюс ко всему, он не хочет общаться с мамой. Можно же как-то мирно решить все это дело, сказать, ну да, как-то все плохо получилось, не знаю, давайте вам лечение оплатим. Как-то найти компромисс. А он не хочет ни с кем общаться, не отвечает ни на звонки, не открывает двери.
Странная решать будет ситуация. Теперь полиция. Ведь там рассказали комсомолке, что начали проверку по факту избиения и назначили судебно-медицинские экспертизы.
Ну, Стас, тут же еще такой интересный момент, что Алла написала заявление в полицию, и к ним приезжал инспектор. Ну, а потом она узнала, что отец 5-летнего ребенка тоже обратился в полицию с жалобой.
Якобы 5-летнего ребенка сильно тоже травмировал сам 12-летний мальчик.
Да, и якобы он еще ему угрожал, сказал, вот если ты пойдешь и пожалуешься, то мы тут с тобой разберемся.
Тут, конечно, хорошо было услышать вторую сторону, но еще раз подчеркну, что варианта, когда человек за 50 может бить маленького ребенка, просто не существует.
Стас, ну, мне кажется, что приучать детей с такого маленького возраста, что конфликты нужно решать в судебном порядке с привлечением полиции, но это не совсем верная тактика воспитания. Но это, конечно, исключительно мое мнение, но, наверное, нужно детей учить диалогу, как-то общаться, тебя там обидели, ну, объясни, что так плохо поступать, что нельзя так делать, что там он младший. Ну, ведь не зря же люди пишут, я не знаю, целые пособия о том, как нужно воспитывать детей. Один ребенок уже с травмой, которая у него была в прошлом году, теперь лежит в больнице, и я не думаю, что он сможет когда-нибудь забыть, что на него накинулся взрослый мужик и избил его. И еще один маленький ребенок, 5-летний, который, возможно, тоже испугался, ну и плюс ко всему он знает, что если что, выйдет здоровый дедушка, который просто раскидает всех по сторонам. Мне кажется, так не должно быть.
Ты вот сказала про пособие для родителей, о том, как вести себя с детьми. Но, видимо, далеко не все читают пособие вообще о том, как себя в обществе, в принципе, вести самому. Вот случай, который произошел в Семилуках не так давно, сразу же вспоминается. Тогда учитель школы в Землянске пришпарил ученика утюгом.
Ну, это была абсолютно кошмарная история, когда в 5 классе на уроке технологии дети якобы слишком громко разговаривали. И, в общем, педагог сделал несколько замечаний, потом устал, взял с гладильной доски горячий утюг и прислонил к спине 11-летнего ребенка. Мальчик получил ожоги первой и второй степени. Я не знаю, до какой степени, наверное, учителя уже должны были довести дети, чтобы прям, ну, не просто закричать, но взять и утюгом пришпарить.
Но дети тоже не золото,
это,
видимо.
Да, это, конечно, не золото, но это, мне кажется, очень радикальный метод. Просто, наверное, учителям в такие моменты криков просто нужно себе говорить, пожалуйста, помни, что тебе грозит за них ответственность. Не бей их, не трогай. Просто, не знаю, выйди лучше в коридор, подыши.
А дети это знают и этим пользуются, что их трогать нельзя, потому им можно все.
Но в итоге ребенок с ожогами, а мужчина оказался вынужденным уволиться с работы, потому что на него возбудили уголовное дело. В итоге просто он отделался штрафом в размере 30 тысяч рублей.
Я не верю, что все происходило вот именно так. Я не верю, что действительно он хотел нанести эту травму. Может быть, он хотел просто там этим утюгом погрозить, да, попшикать. Ну, не знаю, почему мне хочется внутренне вступиться за этого учителя. Вот что-то здесь недосказано.
Стас, но учитель полностью признал свою вину. И одноклассники тоже подтвердили все слова.
Что тогда должно быть в голове у человека, который использует утюг в воспитательных целях? Это, конечно, вопрос открытый.
Стас, давай на этом сейчас прервемся и через несколько минут вернемся в эту студию и продолжим наше обсуждение.
Тема дня. Тема дня.
На 97,7 FM Анна Гребенкина, Станислав Шевченко обсуждаем самые важные новости Воронежа и региона.
Нередко мы касаемся в наших разговорах объектов культурного наследия или просто, скажем так, объектов исторической памяти, то есть каких-то достопримечательных мест, которые не доживают, которые вот в наших современных условиях, в нашем, может быть, рыночном мире регулярно попадают то под бульдозер, как было в случае с заповедным полем недалеко от Костенок, то под экскаватор, как было со множеством исторических зданий. И вот еще одна история, правда, не из Воронежа, а из Павловска. Там фактически разрушен оказался объект культурного наследия, дом с магазинами.
Под государственную охрану это здание было взято еще в 1994 году, однако не так давно дом с магазинами оказался под угрозой. И в итоге руководитель управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области обратился в прокуратуру с заявлением об уничтожении здания.
Представители прокуратуры разобрались в этой истории, выяснилось, что частное лицо, житель Павловска, получил задание на разработку проектной документации по сохранению здания. Речь шла о сохранении, о реставрации, о ремонте, работах достаточно недешевых. Но все это осталось только на бумаге. Ничего подобного в действительности не происходило. Когда прокуратура приехала с проверкой к этому дому, то увидела, что здание практически разрушено. Уничтожена двускатная чердачная крыша. Отсутствуют двери и окна на втором этаже. Более того, оконные проемы на первом этаже просто заложены, разрушены. И наружные, и внутренние стены. Вот это разрушение коснулось даже перекрытий и даже свода подвала. То есть все, здание не существует.
Фактически, да, оно развалилось. И что важно, оказались уничтожены имеющие историческую ценность основные части сооружения.
То есть, как правило, в таких случаях речь идет там о лестнице, да, какой-нибудь старинной, сделанной из дорогих материалов, да, там речь идет о каких-то балконах, ограждениях. Вот всего этого нету. Все, дом вроде бы находится на своем месте, но его фактически нет, по крайней мере, в прежнем
виде. Ну, культурной ценности никакой нет уже.
И 25 июля представители прокуратуры возбудили уголовное дело за повреждение памятника истории культуры. Есть такая статья в Уголовном кодексе. Придется вот этому гражданину Павловска, который взял на себя ответственность за восстановление дома, отвечать перед законом.
Еще одна тематическая новость уже из Воронежа. Кладбище на улице Ворошилова вошло в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия областного значения.
Соответствующий приказ опубликовали на сайте правительства Воронежской области. Территория рядом с нынешним цирком еще в 1828 году, какая седая старина, была отведена под кладбище, которое называли Новомитрофановским. В 1831 году после холеры здесь похоронили несколько тысяч воронежцев. В 1842 году здесь были похоронены поэты Кольцов, а спустя два десятилетия поэт Никитин.
С 1834 по 1851 год сооружалась церковь Всех Святых, но она была снесена в середине прошлого века, тогда как раз было принято решение о строительстве цирка. Также решили устроить парк культуры и отдыха, и до сих пор мы его называем парком живых и мертвых.
Теперь вот эта территория кладбища находится под государственной охраной, что, конечно, очень радует. Потому что уже в нашем столетии, да, уже мы не говорим про те дремучие годы, когда намеренно происходила какая-то десакрализация, да, когда на месте кладбища сооружались различные спортивные, развлекательные объекты. То есть уже вот в наши дни был построен там торговый центр. Прекрасно. Краеведы рассказывают, что во время работы над котлованом просто мешками можно было грузить человеческие кости. И сейчас там, опять же, вот этот объект. Уже вот 21 век, и ничего не меняется. И вся соль, конечно, в документах, вся соль в бумагах, в том, зарегистрирован ли определенный участок или определенное здание как объект культурного наследия.
Сос, ну давай теперь поговорим о парке «Орленок». Началась его реконструкция, которую многие воронежцы ждали просто годами. Они, наверное, смотрели на этот парк и думали: боже, когда же его приведут в нормальный человеческий вид? И когда начались работы, появились новые беспокойства. А что же будет с теми объектами, которые находятся в парке, которые близки и дороги сердцам многих горожан?
Да, мы сегодня рассказали об истории дома, который уже не спасти, рассказали об истории кладбище, которое все-таки взято под государственную охрану. И теперь у нас вопрос такой подвешенный остается. Переживет ли колоннада парка «Орленок» вот эту реставрацию, которую затеяли городские власти? Сомнения возникли у краеведа Павла Попова. Он выразил тревогу за эту колоннаду. И, как он рассказал, это один из самых красивейших подобных объектов на территории вообще всего бывшего СССР. Колоннада в Гагре является визитной карточкой Абхазии, напечатана она на многих открытках, а воронежская колоннада сделана более искусно, с большим вниманием к деталям. То есть это объект недооцененный, который мы, наверное, не замечаем, воспринимаем так дежурно, но тем не менее он входит в ансамбль единый архитектурный вот этих вот улиц, начиная от железнодорожного вокзала, прекрасного вот этого полукруга, и с выходом на проспект Революции вплоть до площади Ленина, где, конечно, вырастают время от времени огромные стеклянные коробки, но хоть какой-то более-менее пристойный облик по-прежнему сохраняется. Что будет с этой колоннадой? Вот говорят о восстановлении, говорят о реконструкции, но получается, что все элементы будут разрушены и воссозданы заново. Что значит воссозданы? Как обещают городские власти, сделаны из высококачественных материалов, ровно точно в таком же виде, как и были, с теми же самыми изображениями, рельефами, и для этого даже специально наняли скульпторов, чтобы они, с одной стороны, провели грамотную фотосъемку вот этих объектов, а с другой стороны, сделали слепки, чтобы копии были действительно точными. То же самое касается и фонтан, который на сегодня уже разобран, его тоже будут воссоздавать. Зачем это нужно? Почему нельзя просто реставрировать? И как вообще проходит ремонт парка Орленок? Об этом рассказал мэр города Вадим Кстенин.
Важно сохранить, как у нас называется, концепция старое в новое, чтобы все элементы, которые ценны нашим людям и нашему городу, сохранились и после реконструкции этого парка. Это и входная группа, и ряд монументов и скульптур, это и фонтан, который был с уникальной лепниной, и все это мы будем восстанавливать. Причем восстанавливать будем не из каких-то китайских аналогов, мы действительно будем делать реставрационные работы, применять гипсовые материалы, и фактически входная группа, фонтан и другие элементы останутся такие, как были прежде. На данный момент проведены демонтажные земельные работы, демонтирован фонтан. Как оказалось, он собран не из долговечных материалов. Весь верхний пояс этого фонтана был выложен из красного кирпича и штукатурен. И фактически при толчке экскаватора он весь сам по себе сложился. Он в этом виде еще долго существовать не мог.
Все вот это великолепие, о котором мы услышали, должно засиять в обновленном парке уже в следующем 2020 году, но когда это будет конкретно, пока что неизвестно.
На завершении выпуска новости о будущем ротонды, одного из памятников в Воронеже, самых необычных, самых обращающих на себя внимание приезжих. На консервацию вот этого памятника потратят почти 18 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок. Работы должны провести в два этапа. Сначала пойдет подготовка и демонтаж некоторых конструкций, которые сохранить, законсервировать не получится, а после непосредственно консервация, обработка специальными составами. Также подрядчику предстоит обустроить прилегающую территорию, чтобы она была похожа не на заросли каких-то непонятных кустов, а действительно на мемориальный объект, на некий маленький сквер или парк. Работу должны закончить до 1 мая 2020 года. Иными словами, в 2020 году у воронежцев будет много поводов для радости. Надеемся, что так, да, надеемся, что и ротонда сохранит свой исторический облик, и фонтан, и входная группа парка Орленок.
На этом наш эфир подошел к концу. Сегодня с вами были Анна Гребенкина и Станислав Шевченко. До новых встреч.
Тема дня.